Раскроем наши Библии на второй главе книги «Деяния» и прочтем первые 4 стиха. Хотя место это нам хорошо знакомо, мы все же прочтем его еще раз. Я хочу, чтобы вы обратили особое внимание на то, как в данном случае, в этот знаменательный день, был проявлен Дух Святой, сошедший с неба, сошедший, чтобы обитать здесь на земле. Если мы сосредоточим свое внимание на образах и символах, которые видим здесь, в этом тексте, это поможет нам лучше понять проявление и действие Духа Святого. Так что давайте в первую очередь прочтем это место. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Если вы внимательно прислушивались к чтению текста, то вы не могли не заметить двух ясных описаний того, как проявился Дух Святой, когда он сошел на 120 последователей Христа, ожидавших его сошествия. Но, тщательно вникнув в текст, мы обнаружим, что здесь не только два символа, которые сразу привлекают внимание, но есть и третий, намек, о котором мы видим в прочитанном тексте. Эти три символа – ветер, огонь и вода. Каждый из них наводит на полезные для нас размышления о Духе Святом. Интересно, что в Евангелии мы увидим, что наш Господь Иисус, говоря и уча о Духе Святом, использовал именно эти три символа – ветер, огонь и воду. Начнем с первого символа. Он первый в нашем тексте, то есть ветер. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Здесь сошествие Духа Святого изображено в виде ветра, как бы от несущегося сильного ветра. Весь дом, в котором они находились, наполнился шумом от этого как бы несущегося сильного ветра. И шум его был настолько сильным, что его услышал весь Иерусалим. Об этом мы узнаем из последующих стихов. В начале 6 стиха сказано: «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение». Так что этот шум услышал каждый, кто был в Иерусалиме. Затем вы заметили, что шум этот сделался внезапно, то есть до этого была полная тишина. И вдруг невероятный шум. Так что этот шум нельзя назвать естественным явлением. Это был шум с неба. Это был шум сверхъестественного происхождения, что позволяет сказать, автором его был сам Бог. И вот этот шум наполнил весь дом, где они находились, и был слышен даже в окрестностях Иерусалима. Не ветер, но шум наполнил весь дом и город. Этот шум исходил как бы от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились. Как естественно то, что первое проявление Духа Святого при его сошествии на эту землю изображено не иначе, как ветром. Слово «ветер» в греческом подлиннике «пное» происходит от слова «дух», «дыхание». Это слово, которое переведено в нашем тексте словом «ветер», в 17 главе книги «Деяния» в 25 стихе переведено словом «дыхание». Апостол Павел говорит в Ефинах, что Бог не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Вот слово «дыхание». Припомним слова Спасителя, с которыми он обратился к Никодиму. Он говорит: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Вы заметили, слово «дух» в начале предложения и в конце предложения. Кажется, что эти два слова одинаковы. Однако в значении между ними большая разница. В начале слова «дух» означает «ветер», а в конце предложения «дух святой». А слово одно и то же. Здесь Христос уподобляет Духа Святого ветру. Он говорит, что точно так же, как ветер дует где хочет, ты слышишь звук его, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Что хочет Христос сказать этим? О том, что предсказать, как Дух Святой совершит свое дело возрождения, так же невозможно, как невозможно предсказать, куда и когда подует ветер. Дорогие мои, не без значения, что первая характеристика Духа Святого – это именно ветер. Не огонь, не вода, а ветер. Как мы уже заметили, когда Христос впервые говорит о Духе Святом, Он тоже уподобляет Духа Святого и Его действие ветру. О, если бы мы поняли, что этим Господь хочет нам подсказать! Потому что в этом прообразе действия Духа Святого кроется целый ряд основных и драгоценных истин. Мы, конечно, всех их не сможем сегодня коснуться, но я хотел бы обратить ваше внимание хотя бы на 2-3. Мы уже сказали, что слово «дух» в подлиннике также может означать и дыхание. Дорогие мои, что произошло в день Пятидесятницы, когда внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра? Родилась Церковь Христова. Бог вдунул дыхание жизни, и образовалась, или точнее родилась Церковь Христова. Так что в этом, как бы несущемся сильном ветре, мы видим прообраз высшего действия Духа Святого. Он дарует жизнь Божию. Когда в Едемском саду Бог создал человека из праха земного, то Он вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. Но когда в день Пятидесятницы Он дунул на собравшихся в горнице в Иерусалиме, то они стали новым духовным творением. Они стали не душевным созданием, но духовным. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. То есть рождаемый от Духа Святого может быть не иначе, как духовным. Когда человек рождается от Духа Божия, он становится духовным созданием. Или как апостол Петр говорит, что те, кто так родились от Духа, они дома духовные, построенные из живых камней. Так что есть тело душевное, как говорит апостол Павел, и есть тело духовное. Так и написано. Первый человек, Адам, стал душою живою. А последний Адам, то есть Иисус Христос, есть Дух животворящий. И вот именно наш последний Адам, Господь Иисус Христос, своей смертью стал Духом животворящим. Это животворящее действие последнего Адама исполнилось в день Пятидесятницы, когда Дух Святой вселился в людей, ожидавших его в горнице. Поэтому, дорогие мои, первое и наивысшее служение Духа Божия – это дарование новой жизни. Вот почему Христос сказал, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от Духа есть Дух. Человек приобретает новую Божью жизнь в тот момент, когда Дух Святой вселяется в него, и это начало его новой духовной жизни. Помните, когда после своего воскресения Христос явился своим ученикам и сказал «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им «Примите Духа Святого». Некоторые придерживаются мнения, что, мол, в этот момент они приняли Духа Святого. Мне, однако, кажется, что это было пророческим актом, говорящим о том, что должно было произойти в день Пятидесятницы. Если они тогда приняли Духа Святого, то почему Христос велел им в течение 10 дней до самого дня Пятидесятницы не отлучаться от Иерусалима, но ожидать обетования Отца, то есть Духа Святого? Если они тогда получили Духа Святого, то им нечего было бы ожидать, не так ли? Уже тогда они могли сразу же идти и проповедовать. Но мы знаем, что только после того, как Дух Святой сошел на них и вселился в них и исполнил их, тогда только они стали его свидетелями. Так что первое, начальное и самое главное действие Духа Святого – это наделение жизнью верующего в Иисуса Христа. Дух животворит. Он наделяет нас Божией Христовой жизнью. Вот почему Он назван Духом жизни. Он дает нам жизнь Божию. Но изображение Духа Божия ветром указывает и на то, что Он суверен. Что я хочу этим сказать? Еще раз послушайте, что сказал Иисус Христос о Духе Святом. Дух или ветер дует, дышит, где хочет, и голос, то есть звук его, слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа, то есть от Духа Святого. Как мы уже видели, первое действие Духа – это наделение даром новой Божьей жизни всякого кающегося и верующего в Иисуса грешника. Но эти слова также говорят о том, как действует Дух Святой, как Он наделяет жизнью, как Он совершает свое служение и как Он разделяет свои дары. Вникните в эти слова Иисуса, сказанные Никодиму. «Дух дышит где хочет» или «куда хочет». Можно перевести это место и так, и так. Здесь Христос приводит пример, сравнивая действие Духа Святого с веянием ветра. В данном случае слово «дух» значит «ветер». Ветер дует где хочет. Что Христос хочет этим сказать? Ни я, ни ты, никто из людей не может подсказать, в какую сторону и где дуть ветру. Ясно, что действие ветра зависит не от человека. Ветер дует где хочет, и при том мы не можем даже знать, откуда приходит и куда уходит. Где начинается ветер и куда он повернет? Можешь ли ты это сказать? Точно так же невозможно человеку предсказать, когда, как и где проявит Дух Святой свои действия. Да, ты слышишь шум ветра, но происхождение его тебе неизвестно. И заметьте, здесь в нашем тексте, 2 глава книги Деяния, 2 стих, «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились». Можно ли сказать, что хотя бы один из тех 120 собравшихся в горнице мог ожидать или предполагать что-то подобное? Мог ли хоть один из них предсказать, что именно таким образом исполнится обетование о Духе Святом, данное им Господом? Я уверен, им это и в голову не приходило. И при том, обратите внимание на факт, что, насколько нам известно из истории церкви, подобное явление никогда больше не повторялось. Если вы перелистнете пару страниц вашей Библии с этого места, то можете прочесть еще об одном непредвиденном проявлении силы и действий Духа Святого. Здесь, в 4 главе, стих 31 сказано, «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого». Если мы перелистнем еще несколько страниц в этой же книге Деяния, то в 16 главе вы прочтете о другом невероятном проявлении силы Духа Святого в ответ на молитвы и словословие Павла и Силы. Здесь сказано, что вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Но допустим, что, имея такие переживания или слыша, что их имели другие, они бы решили, что подобное непременно должно повториться. Давайте будем просить и с верой настаивать, чтобы Бог, мол, повторил подобное явление. Если один верующий пережил это, тогда, значит, и я должен. Или если Бог меня так благословил, тогда и другие должны пережить то же самое. Если нет, то значит их переживание не действительно. Конечно, такие понятия абсурдны. Возлюбленные точно так же, как ветер дует где и куда он хочет, так и Дух Святой действует и проявляет свою силу, распределяя свои дары так, как ему угодно. Никогда не забудем это. Апостол Павел, перечислив проявление Духа Святого, его дары, говорит следующее. «Все сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Дорогие мои, скольких разочарований, скольких ненужных слез, скольких недоразумений мы могли бы избежать, если бы поручили наше дело Духу Святому, вместо того, чтобы диктовать ему, как и что он должен делать. Он суверен и не нуждается в нашей мудрой подсказке. Дорогие мои, когда мы всецело отдадим себя и все, что касается нас, ему, тогда и мы переживем благословение, и его действие проявится в нашей жизни в такой форме, в какой мы и придумать не смогли бы. Помните заключительные слова молитвы апостола Павла о верующих в Ефесе? «А тому», это он о Духе Святом говорит здесь, «а тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». Да, дорогие мои, Он может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем. Разве это не чудно? Это Он, Дух Святой, который в нас живет. Он хочет иметь полное право действия в нашей жизни, чтобы действовать в нас своей силою. Дорогие мои, если мы Христовы, если я чадо Божие, тогда я имею Духа Его. Если кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, говорит Слово Божие. Если я, как чадо Божие, имею Духа Святого, то как измерить, сколько я Его имею? Какую долю Духа Святого? Этот вопрос, дорогие мои, совсем не кстати. Можно даже сказать, что это глупый вопрос. Ведь Дух Святой – личность, я не могу иметь часть Его, или я Его имею, или же нет. Одно из двух. Неправильное понятие о личности Духа Святого ведет к неправильному понятию о Его действиях и Его проявлениях. Он – личность, точно такая же, как Бог Отец и Бог Сын, Иисус Христос. Дух Святой – не оно, а Он. Он не просто влияние, чувство, вдохновение, сила, ветер. Нет, Он – Бог, Он – личность, и Его невозможно мерить мерками, ибо не мерою дает Бог Духа, говорит Слово Божье. Но вы спросите, в чем тогда дело? Почему мы так редко видим и переживаем Его силу и действие? И на эти вопросы и искания обычно слышишь такой ответ, что, мол, необходимо иметь больше Духа Святого. Возлюбленные, это неверно. Нам не больше Духа нужно иметь. Вернее сказать, Дух должен иметь право владеть нами больше. Видите, мы не даем Ему действовать в нашей жизни. Что-то мы от Него удерживаем и не позволяем Ему быть полноправным хозяином в нас. Вот в чем проблема. Или нам говорят, что нам нужно, как апостолам, ожидать Духа Святого. Нет, нам не нужно. Им, да, нужно было. Христос сказал, чтобы они ожидали Духа Святого. Почему им нужно было ожидать, а нам нет? По той простой причине, что он тогда еще не сошел на эту землю. Ученики должны были ожидать этого чудного дня, о котором говорит наш текст. Но он теперь здесь, и нам нет надобности его ожидать. Он нас ждет. Он ждет, когда ты и я полностью отдадим себя в его распоряжение и подчинимся его влиянию, его авторитету, его воле. Давайте, возлюбленные, проверим себя, в каком мы отношении к Духу Святому. Да, Он как ветер дует где, как и когда хочет. Он тоже, как ветер, немедленно войдет, когда ты распахнешь окна и двери своего жилища. Сделай это. Открой окна и двери твоей храмины. и она наполнится чудным веянием Духа Святого, как это было в день Пятидесятницы. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Этот шум, как бы от несущегося сильного ветра, пронесся по дому и наполнил его. Но это, дорогие мои, было физическим явлением его и является исключительным. Этот шум, как бы от несущегося сильного ветра, утих. Он вряд ли повторится. Но последствия его сошествия, они важны, они видимы. Их можно пережить каждому из нас. Важно не то, что это был физический шум. Важно не явление как бы огненных языков. Это видимое явление тоже никогда больше не повторялось. И тоже было лишь символом явления. Но важен результат, что все они исполнились Духа Святого. Важно и неизгладимо то, что Дух Божий вселился в них, и они были исполнены им. В сравнении с этим фактом остальное блекнет и становится второстепенным. Но в этом символе и прообразе Духа Святого в подобии ветру есть еще одна истина о третьем лице Святой Троицы, о Духе Святом – сила. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. От несущегося сильного ветра. Апостол Петр употребляет это же слово «несущегося» в своем втором послании, в конце первой главы. Но изрекали его, то есть пророчество, святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Движимы. То же, что и несущегося. Кто движет ими? Дух Святой. Что принес собою этот шум, как бы от несущегося сильного ветра? Дух Святой. Разные действия. Одно шумом, другое без шума. Но производит их тоже дыхание Божие. Иногда оно проявляется молниеносным явлением, но не всегда. Может быть, чаще всего веяние тихого ветра. Помните случай с пророком Ильей? Ему Господь велел зайти на гору пред лицо Господне. И здесь мы читаем: «И вот Господь пройдет, и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь». И только когда все это прошло, тогда веяние тихого ветра был к пророку голос Божий. Что самое главное, дорогие мои? Не внешнее, оно временно, и оно может не повториться. Оно изменчиво. Но неизменное – это быть исполненным Духом Святым. Вы примете силу. Какую силу? Силу всемогущего Бога, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями. Сила, который сделает нас эффективными свидетелями Иисуса Христа. Сила, которой одерживается победа над грехом. Сила, которая сделает нас и смелыми, и терпеливыми, и нежными, и любвеобильными, и прощающими, и щедрыми, и честными, и добросовестными, и мирными, и милосердными, и кроткими, и воздержанными. Вот где больше всего проявляется сила Духа Святого. Чтобы промолчать, порой нужно больше силы, чем для того, чтобы дать прицельный и убедительный ответ. О, как важно знать эти законы Духа Святого! Но еще важнее подчиниться им. Предоставим же Ему свободу действия в нашей жизни. Прислушаемся к Его нежному голосу и будем послушными Ему. Да поможет нам в этом сам Господь.